Лоэфэм. Волна для вдохновения. Лоэфэм.
Друзья, приветствую вас! Вы слушаете подкаст «Волна вдохновения», подкаст о гармоничной эффективности. В эфире я, Лариса Ануфриенко, его автор и идейный вдохновитель, и Анна Матягина, сертифицированный коуч Международной ассоциации ICI, сертифицированный специалист по работе с метафорическими картами и песочной терапией, ведет 2 канала на YouTube и Яндекс.Дзен, а также пишет психологические сказки для взрослых. Анна, привет!
Привет, Ларис! Рада тебя слышать.
Я тебя тоже. Слушай, коуч сейчас воспринимается как некое ругательство некоторыми людьми. Не скажу, что всеми, но некоторыми точно. В 2 словах скажи, пожалуйста, кто такой коуч и почему их стало сейчас так много?
Ты знаешь, коучинг — это сейчас модно. То есть когда что-то становится в тренде, этого становится очень много. На самом деле коучинг — это один из видов психологического консультирования. Здесь нет никакой ни мистики, ни магии, ни эзотерики. Это про то, что ты правильно умеешь и вовремя задать нужный вопрос, который может развернуть мировоззрение человека совершенно в другую сторону, о которой он даже не подозревал. То есть это искусство, умение задать вовремя правильный вопрос в нужное время. И это всего лишь один из видов психологического консультирования, который не предполагает лечение, да, то есть не предполагает медицинскую помощь. Коуч, так же как психолог, работает со здоровыми людьми. То есть здесь тоже есть еще такой очень до сих пор стереотип в нашей стране, что к психологу, если обращаются за психологической консультацией, то это обязательно у человека какая-то есть проблема медицинского характера. Совершенно нет. То есть и психологическое консультирование, и коучинг — это для того, чтобы человек смог на проблему, на сложность, на трудность взглянуть со стороны, с одной, да, во-первых. Во-вторых, смог принять решение, к которому он, может быть, и стремился все это время, но боялся сам себе признаться. То есть это погружение клиента глубоко в себя и соединение клиента со своим истинным «я», с пониманием того, что ему действительно нужно, что для него будет в данный момент оптимально. И что лично мне нравится в коучинге, что воздействие коуча очень минимально. То есть это мягкие такие направляющие движения в нужную сторону. Нет никакой авторитарности. В коучинге не может быть авторитарности. Есть диалог. Диалог очень мягкий, но при необходимости коуч фрустрирует клиента, то есть задает ему провокативные вопросы, если он понимает, что это быстрее продвинет клиента к достижению поставленной цели.
Скажи, пожалуйста, а ты вот сказала, что в коучинге нет авторитарности, а в психологии, психотерапии и психиатрии?
Ты знаешь, про психиатрию давай не будем говорить. Психиатрия — это область медицины, и это то, где происходит уже медикаментозная помощь. Как ты понимаешь, есть ситуации, когда нужна медикаментозная помощь. Здесь без авторитарности и без выписывания рецептов и говорить: ребят, у вас вот есть определенный диагноз, и для того, чтобы справиться с ситуацией, нам нужно принимать такие меры, здесь никуда не пойдешь. В целом, в психологии, то есть если мы говорим о работе со здоровыми людьми, а психологи, все те, кто занимается психологическим консультированием, те же самые тренеры, должны в теории избегать авторитарности. Почему? Потому что у каждого есть своя карта реальности. И когда мы говорим об авторитарности и продавливании собственного мнения, мы приходим к тому, что мы, конечно, человека можем продавить и можем заставить двигаться в определенном направлении. Но если человек не готов двигаться в этом направлении, если он не готов к изменениям, которым его толкают, дальше просто будет происходить откат назад. То есть человек должен быть готов к тем изменениям, которые случаются в его жизни после принятия решения на всех планах. Он должен к ним быть готов ментально, он к ним должен быть готов физически. И вот эта готовность как раз-таки исключает давление извне.
Скажи, пожалуйста, а тогда какой мотив у тех, кто не готов к консультации психолога?
Ты знаешь, мотивов очень много. И на самом деле приходят иногда не за трансформацией, а приходят за пониманием. То есть настолько идет запутанность, что человек не понимает вообще, кто он, что он хочет, что вообще происходит. То есть вроде есть цели, а ресурсов нет. Или наоборот, есть ресурсы, а цели нет. То есть иногда происходит приход на психологическую консультацию, да, именно для того, чтобы понять, кто ты в точке здесь и сейчас. Это, конечно, тоже может повлечь за собой, и оно влечет за собой трансформацию, да, но не у всех запрос, что поменяйте мне, пожалуйста, всю жизнь сразу, и вот, пожалуйста, на 200%, чтобы я завтра проснулся и вообще попал в сказку, в новую жизнь. То есть запросы бывают разные, Ларис, они не всегда про результаты. Резкую, не всегда про результаты, иногда просто про поговорить. Иногда человек настолько запутан, что ему нужно, ну, хоть какую-то опору, да, с которой он потом сможет перепрыгнуть и опереться на себя и потом уже запустить какую-то трансформацию.
Скажи, пожалуйста, а почему некоторые люди могут обойтись без психолога, а некоторые нет?
Ты знаешь, я могу сказать так. В большинстве своем мы можем обойтись без психолога. Вопрос качества жизни, которое мы хотим иметь. То есть в каждом из нас, я искренне в это верю, и именно для этого я создавала два своих канала. При наличии хорошо структурированной информации, мы способны ее проанализировать, сделать для себя выводы и принять определенные решения. И мы можем проработать многие вещи сами. Со временем тоже происходит примирение, принятие и проработка очень многих вещей. Но иногда бывают очень травматичные ситуации, которые мы со временем обходим, то есть мы живем, мы их обходим, они нам кажутся незначительными, что мы о них забыли, что вот этот тот скелет, который мы так красиво бантиками разукрасили, поставили в шкаф, дверцы закрыли, замочек навесили и прекрасно. А в какой-то момент в разных областях это может вырастать действительно в проблему. В монстра, да. То есть скелет говорит, что, ребят, вы, конечно, классно меня закрыли в шкафу, но я все еще здесь. И последний, один из последних случаев, ко мне пришла клиентка, которая занимала свою должность начальника по праву, но она постоянно мучилась от того, что она считает себя недостойной этой должности. То есть был такой диссонанс. Она понимала мозгом, что у нее хватает знаний, у нее хватает умений, у нее хватает навыков. Она даже мозгом понимала, что она этого достойна. Но внутренне, из-за тех травм, которые были в детстве, она отказывалась в это верить. То есть для нее постоянно внутри жил страх, что ее оценивают, что окружающие считают, что она этого недостойна, что у нее переговариваются за спиной, что ее осуждают. То есть в итоге тот скелет, который она так бережно украшала бантиками, хранила в шкафу, он у нее вылез в рабочей сфере.
Как удивительно. Ну, я знаю много таких случаев. У меня лично было так же. Я всю жизнь считала, что банкиром, бухгалтером, даже продавцом быть, нормально, это серьезная работа, бумажки передвигать. А быть артистом — это что-то непотребное, это что-то несерьезное.
Но, скорее всего, у тебя это, опять же, шло из той атмосферы, в которой ты воспитывал с детства, да, из разговоров, потому что дети, они же улавливают всю информацию, они ее собирают намного больше, чем взрослым это представляется. И если есть общее осуждение, то есть, ну фу ты посмотри, ну, конечно, она актриса, там...
Да, было, конечно.
Как этим можно заработать на жизнь? Слушай, ну ты вообще, ну стыдно же будет. Вот учитель, бухгалтер, там, не знаю, инженер. Вот, ну это профессия, ты же всегда будешь, сумеешь заработать деньги. Людям будет не стыдно сказать, чем ты занимаешься. А там, ну слушай, актрисы, они же все моральный образ жизни ведут.
Да, поэтому, вот такое было.
Вот, поэтому у тебя и отложилось. Не обязательно это было направлено на тебя, но общее настроение, которое царили вокруг обсуждения той или иной профессии, ты же все равно улавливал, ты собирала всю информацию, твой детский мозг очень восприимчивый, записал себе на подкорочке, что быть актрисой, быть певицей — это вообще постыдное занятие.
Да, я долго над этим работала. Внутренне. Я ни с кем это не обсуждала, я просто внутренне давала себе возможность эту установку убрать, скажем так.
Ну смотри, как здорово получилось. Мы же с тобой как раз-таки начали с того, что почему одни люди справляются сами, а другие все-таки приходят за психологической помощью. Ты наглядный пример того, как ты сама, благодаря своим аналитическим способностям, благодаря своей силе и внутренней опоре, справилась с той установкой, которая была заложена в тебе в детстве.
Угу. Ну, это одна из установок. У меня были установки, с которыми я справлялась не самостоятельно, естественно. Просто я узнала механизм, как это работает, и дальше уже пошла анализировать.
Угу. На самом деле методов и приемов работы с установками очень много. То есть это, знаешь, всегда работа с личным мифом, что мы сами себе напридумывали, какую картину, прекрасную или ужасную это. Все равно, потому что есть установки, которые нас ограничивают, есть установки, которые, наоборот, нас продвигают вперед. Но в любом случае методов очень много, и важно в данном случае найти тебе подходящий, оптимальный, эффективный личный для тебя способ работы с установками.
Угу, согласна. И поэтому, если самостоятельно не получается, пожалуйста, welcome к специалисту, который подберет наиболее подходящий инструмент.
Совершенно верно. То есть в данном случае человек, ты знаешь, мы всегда знаем ответы на все вопросы внутри. Другое дело, что мы не хотим их слышать, вот если так уж совсем откровенно. Поэтому человек внутренне всегда знает, нужно ли ему обратиться куда-то за помощью или он справится сам. Mm-hmm. То есть вот это, если у тебя контакт с телом, и контакт с твоим внутренним «я» налажен хорошо, ответ на этот вопрос ты всегда знаешь. Другое дело, опять же, да, как я уже сказала, не хочешь его признавать, что вот он такой.
Да, это примерно как мой позавчерашний или вчерашний пост про допущение, про то, что у нас в жизни происходит то, что мы допускаем в этой жизни самостоятельно.
В целом, да. Но, ты знаешь... Здесь можно поспорить в том контексте, если брать раннее детство, потому что ребенок не защищен перед взрослыми, особенными значимыми взрослыми. И здесь не всегда он может противостоять.
То есть, да, тут я соглашусь.
Да, то есть все наши детские травмы, к сожалению, мы очень часто берем вину на себя, и мы направляем агрессию на себя, а не вовне, да, просто потому что, ну ведь они же взрослые, они же лучше знают, значит, это я виноват, значит, это я что-то неправильно делаю. То есть здесь уже допущение нами чего-то, когда мы находимся в совершенно неразумном возрасте и находимся в системе, где мы являемся управляющим элементом, когда нами управляют, да, здесь уже вот можно поспорить, насколько мы можем чего-то не допустить.
Скажи, а разумным ребенок становится с какого возраста?
Ты знаешь, мне кажется, ребенок разумен с рождения. Мы просто не понимаем, понимаешь, у нас у каждого своя грань разумности. То есть что мы понимаем под этой разумностью? Ведь если посмотреть на высказывания детей, проводилось очень интересное исследование о том, что дети думают о любви. Угу. И потрясала глубина высказываний о том, что, понимаешь, вот глубина высказывания в том плане, что люди годами ходят на терапию, чтобы дойти до того, о чем говорили дети. Что если тебя любят, то все равно, как ты выглядишь, все равно, что ты усталая, все равно, что ты где-то там некрасивая, не идеальная. Человек придет, обнимет, пожалеет, потому что он себя любит, ты для него дорог. Что мама не может быть некрасивой, что мама всегда красивая. Да, то есть можно сделать проекцию, то, что женщина, она не может быть некрасивой, она всегда красивая. Да? И много таких высказываний, поэтому говорить о неразумности детей вот в ключе, в контексте этого исследования, как-то я бы сказала даже, может быть, некорректно. То есть у детей своя правда, своя мудрость и своя глубина.
Я думаю, что идет это все от разумности взрослых. Чем разумнее взрослый рядом с ребенком, тем разумный подход к жизни ребенка менее ограничен.
Ты знаешь, возможно, здесь я не буду спорить, не буду что-то доказывать. Здесь вопрос к многообразию жизни. То есть она настолько многообразна, удивительна, прекрасна, что могут существовать все возможные варианты.
Понятно. Давай тогда к инструментам твоим вернемся. Вот у тебя там метафорические карты и песочная терапия. Что решается вот этими инструментами? Какие задачи, какие вопросы?
Основная задача песочной терапии и основная задача метафорических карт — обойти сопротивление клиента. Потому что был очень хороший сериал, который говорит о том, что все врут. Я просто не знаю, не помню название сериала.
«Доктор Хаус».
Нет, это не «Доктор Хаус», а американский сериал. Там был специалист по лжи. «Обмани меня». Вот.
Ага.
А в оригинале он назывался «Обмани меня». Мне кажется, у нас пытались сделать франшизу, но я не смотрела франшизу, я смотрела в оригинале. И этот сериал о том, что все врут. И действительно, люди, когда к тебе приходят на консультацию, они тебе врут. Они тебе врут из самых лучших побуждений. Потому что задача мозга — обмануть всех и защитить своего хозяина. То есть наш мозг — это такой рыцарь на белом камне. Он придумывает себе такую идеальную, хорошую версию, где человек, которого он защищает, то есть его владелец, да, он должен быть защищен. И, соответственно, есть еще подсознание, которое говорит мозгу, то есть этому рыцарю в сияющих доспехах, что, дружок, ну как-то не так. Ты понимаешь, если бы так было, что-то, наверное, не было бы мне так плохо. И задача того, кто занимается психологическим консультированием, занять чем-то рыцаря, занять чем-то мозг и дать возможность высказаться подсознанию. И песочная терапия, метафорические карты прекрасно с этим справляются. То есть пока рыцарь разглядывает картинки, пока он занят картинками, задаются вопросы. Опишите ситуацию, а что вы чувствуете, а как вы считаете, какую параллель можно провести с вашей жизнью? И вот тут-то человек начинает прокалываться. Это я про метафорические карты, потому что в песочной терапии там немножко другие техники. Там человек начинает играть. Начинает играть в песочницу с фигурками, выстраивает свой собственный мир, и здесь уже мозг абсолютно расслабляется. Понимаешь, это игра. Он занят игрой, он не чувствует никакого подвоха, и подсознание, опять же, имеет возможность высказаться. С метафорическими картами примерно то же самое. Плюс метафорических карт, что это можно делать на онлайн-консультации, потому что песочница — это все-таки офлайн. И со временем я ушла от офлайн-консультации, потому что Москва большая, время на дорогу может занимать 4 часа, если брать туда-обратно. И, конечно, большинство перешло клиентов в онлайн. Метафорические карты — это та же игра. Это игра с картинкой, что нарисовано, с цветом, с эмоциями. Но мозг отвлекается, и подсознание выдает ту информацию, которую клиент бы тебе, наверное, выдал бы не на первой сессии, там, а на второй, на третьей, на четвертой.
То есть получается, что метафорические карты укорачивают путь к решению вопроса и экономят деньги.
Да. Хотя, ты знаешь, я сейчас в последнее время использую различные проективные методики. Я очень люблю медитативные различные техники и техники краткосрочного консультирования, которые тоже позволяют оперативно и эффективно решать проблемы, то есть исключают как бы возможность, что ты приходишь и десятилетиями лежишь на кушетке у психоаналитика.
То есть все-таки есть такой способ быстрого решения вопросов, это не миф.
Это не миф, но тоже нужно понимать, что, понимаешь, есть проблемы, которые решаются долго. Это действительно есть.
Ну какие, например? Вот на примере можешь сказать?
Например, это обсессивно-компульсивное расстройство.
А человеческим языком?
Что такое? То есть, допустим, у тебя есть какая-то навязчивая мысль. То есть, знаешь, как называется, я буду говорить просто без терминов, да, потому что термины, они усложняют жизнь, усложняют понимание. То есть у нас, у каждого есть определенная ментальная жвачка. То есть что это такое? Это мысли, которые к нам привязываются, и мы их как бы пережевываем. Но в нормальном состоянии мы их пожевали, отодвинули. А если есть обсессивно-компульсивное расстройство, то эти мысли, они начинают тебя мучить. Кроме того, еще подключаются навязчивые действия. Например, для того, чтобы... Ты не можешь просто с первого раза припарковать машину, а у тебя есть ритуал. Ты должна 3 раза объехать вокруг двора, и только после этого ты можешь припарковать машину. То есть к ментальной жвачке подключается еще и действие, компульсия. И вот здесь человека достаточно долго выводить, да, на то, чтобы его перестало, во-первых, мучить вот эти ментальные постоянные доставания, вот эти мысли и компульсивные действия. То есть это требует работы. Но это один из примеров. То есть есть то, что решается быстро, например, вопросы самооценки, поднятия самооценки. Но здесь, опять же, понимаешь, здесь, если я работаю методами краткосрочного психологического консультирования, часть работы достается клиенту домой. Я могу дать удочку, я могу дать направление, но я не могу выполнить за клиента всю работу. В принципе, мы, конечно, можем рассматривать отдельную ситуацию, и это растянется на длительное время. Но у клиента есть возможность, есть инструмент, есть пошаговые инструкции, как это делается, и он уходит на самостоятельную работу, при этом я остаюсь на связи с клиентом, то есть я отслеживаю его психологическое состояние в процессе работы и, опять же, корректирую направление.
Интересный подход. Я с таким не сталкивалась. Я больше знакома с подходом, когда никакие инструкции не даются. Все инструкции сам для себя находишь и сам для себя их применяешь или не применяешь.
Ты знаешь, все работают по-разному. Наверное, здесь оказало пагубное влияние 15 лет работы моей в университете преподавателем, потому что я в психологическое консультирование уходила с должности доцента, я кандидат технических наук. Вот. И здесь в работе с людьми за 15 лет я понимала важность обратной связи. То есть для меня сейчас на данном этапе работа индивидуальная, она является приоритетной. У меня есть программа по тому, как исправить ошибки в отношениях, и она тоже индивидуальная. И я оставляю клиентам возможность обратной связи, потому что иногда есть какие-то моменты, которые ты не скажешь другим. Это стыдно, это неудобно, это может вызвать осуждение, это может быть вызвать дискомфорт, то есть множество причин. И для клиента очень важно получить хотя бы смайлик в конце дня от человека, который его ведет.
Угу. Ну, слушай, такой человечный подход к бизнесу.
Ты знаешь, ну здесь, в общем-то, бизнес-то построен на потребностях людей, поэтому если он не будет человечным, то, на мой взгляд, не будут удовлетворяться эти потребности. Хотя, собственно говоря, есть совершенно разные подходы. Все работают, ну, как считают нужным. У меня здесь нет никаких возражений. То есть кто у кого как получается, тот и так и работает.
Слушай, ну вот ты сказала про то, что работаешь с людьми по теме «Как исправить ошибки отношений». Вот мы, в общем-то, с тобой и хотели обсудить вопрос, связанный с отношениями. Какие, например, ошибки женщины делают в выборе своего первого мужчины, первого партнера? На чем зацикливаются?
Ты знаешь, самая основная ошибка – по тому, как я вижу и разговариваю с клиентками, они рассказывают много своих историй, это абсолютное непонимание себя. Кто ты есть, чего ты хочешь на самом деле, и действительно ли те желания и ожидания, которые у тебя есть, они твои. Потому что если вообще, опять же, посмотреть статистику причин, почему люди, почему женщины выходят замуж, любовь, конечно, тоже там присутствует, да? Я просто хочу немножко сейчас сместить фокус внимания, почему еще женщины выходят замуж. Во-первых, достигая определенного возраста, я думаю, что любая женщина, любой женщине это знакомо, она начинает сталкиваться с давлением общественного мнения. Что это такое? Бабушки, мамы начинают ложечкой выковыривать мозг, выпивать через трубочку нервную систему. Тебе уже пора замуж, да ты же останешься в девках, ты посмотри, все твои подруги уже замуж повыскакивали, когда же ты? То есть возникает такое жуткое совершенно давление до сих пор, при том, что сейчас вот наше общество стало намного открытие и намного раскрепощеннее. Дальше. Ты становишься старше, действительно, все твои подруги повыходили замуж, ну хотя бы большинство, они начинают на тебя коситься. То есть они-то с мужьями, а ты приходишь всегда одна, иногда возникает такая ситуация, что тебе начинают отказывать, как раньше говорили, от дома. Ну как же моветон, ты понимаешь, мы все парами, а ты одна. То есть женщина очень часто испытывает огромное давление среды, что пора выходить замуж. И это является причиной для того, чтобы туда выйти, совершенно не понимая, нужно ли это или нет. Еще один момент с этим связан. Давление, что, понимаешь, часики твои биологические тикают, ты когда рожать-то детей будешь? Бабушки с мамой ходят толпой вокруг тебя, хороводами водят и говорят, ну что, мы хотим внуков, уже пора-пора, вот у Маши есть, у Тани уже двое, а что ж ты там сидишь-то, вот ты же вообще родить-то не сможешь. Еще одна причина. То есть действительно веская причина – это продолжение рода. Еще одна причина – решение каких-либо своих проблем. Это может быть финансовые проблемы, это может быть эмоциональные проблемы. Например, вопрос одиночества. То есть люди почему-то действительно уверены, не только женщины, что брак избавит их от проблем с одиночеством. То есть получается, что человек одинокий вступает в отношения и искренне ждет, что все, теперь он не будет одиноким. К сожалению, если ты был до этого одиноким, то, извиняюсь, так одиноким и останешься. Внутренние проблемы это не решают. Те причины, которые я тебе сказала, вот давление общества, давление подружек, то, что часики тикают, надо родить ребенка, они очень часто провоцируют женщину сбежать из семьи. В общем-то, ни к чему хорошему это не приводит, потому что живя в семье, находясь в определенной системе, мы наследуем ее сценарий. Мы наследуем родительские ошибки. И не разобравшись с ними, очень часто женщина прыгает из огня до вполымя. То есть попадает в ровно такую же ситуацию, только уже с мужчиной, от которой она пыталась убежать. Еще один, знаешь, такой совершенно парадокс. Очень часто люди встречаются долго и в итоге женятся просто потому, что, ну, мы что-то долго встречались уже надо пора пожениться. И, знаешь, самый интересный парадокс, это вот мое личное наблюдение, очень часто бывает, что до этого жили, все нормально. Как только женятся, через пару лет они разводятся. То есть почему-то штамп в паспорте, он провоцирует какие-то процессы, которые приводят к разводу. То есть это да, тоже он достаточно...
Он точно провоцирует. Но да. Не обязательно развод, но какой-то другой уровень отношения к отношениям.
Угу.
Уж точно.
Вот, и поэтому тоже, знаешь, такая нередкая ситуация, когда вроде мы там прожили, там 5-7-10 лет вместе, заключили брак, через год, через два развелись. То есть прям вот до комичного часто случающаяся ситуация. Некоторые девочки хотят свадьбу мечты. Тоже такая причина. Есть очень интересно, что вот отгулять, показать всем, что вот я принцесса, вот меня взяли замуж, красивое платье, свадебное путешествие, тоже такая причина есть. И еще одна, ты знаешь, вот страх. Страх, что вот сейчас мужчина есть, а как же я с ним расстанусь, а вдруг я лучше не найду. Вот, тоже это на самом деле страх достаточно распространенный, потому что, опять же, вспоминаем про давление общественного мнения, что часики это тикают, вот на рынке появляются молодые девушки, а ты теряешь сок, теряешь возраст, кому ты такая будешь нужна? То есть, к сожалению, тоже вот проблема достаточно актуальная.
Ну, честно сказать, вот эта вот история, кому ты будешь нужна, настолько, на мой взгляд, изжила себя. Надеюсь, что все-таки общество придет к осознанию, что возраст вообще никакого отношения не имеет к чувствам. То есть если человек взрослеет и становится зрелым, это совсем не означает, что он теряется в этой жизни, как мы раньше думали, что бабушки и дедушки не могут любить.
Я с тобой согласна. И я полностью поддерживаю твое желание, чтобы эта идея себя изжила. Потому что в итоге к первому браку мы приходим, ты знаешь, вот погруженными в мир розовых пони, и совершенно оторванная от реальности. То есть, знаешь, вот если просто парадокс, получается, что путешествие, да, о том, куда поехать, страну, в какое время, да, какая там погода, какой выбрать отель, то есть с видом на море, с видом в сад, или же, например, чтобы он находился в центре, удобно было ходить по экскурсиям, да, то есть вот такие вещи мы выбираем намного тщательнее, чем спутник своей жизни.
Обалдеть!
Да, вот, то есть, и, ну, собственно говоря, даже смотри, вот ты наверняка приобретала что-то крупное, там, какую-то технику, да, в дом, машину. Ты же смотрела, ты читала отзывы, лазила по сайтам, смотрела цену, смотрела характеристики.
Приценивалась, вот. Ходила в несколько салонов, когда покупала квартиру, пересмотрела кучу квартир.
Правильно. То есть ты понимала, что это проект надолго. Так вот, продукт заключается в том, что когда женщина вступает в брак, почему-то она это делает, знаешь, вот как вот ребенок, зажмурив глаза, раскрыв объятия и падая в пропасть, надеясь на авось, небось и как-нибудь. То есть терпится, слюбится, я его изменю, все как-нибудь получится и так далее. Всякое вот, всякий такой мутаген, который вот сопутствует всему этому процессу. То есть квартиру, машину мы выбираем, а в брак мы падаем очень часто.
Угу. Так, это тоже одна из ошибок, да, то, что мы хотели с тобой обсудить.
Да, ошибка, понимаешь, идет из непонимания себя. Кто ты, что ты и что ты вообще хочешь от брака. То есть, и мы никогда не задумывались, понимаешь, мы такое ощущение, что женщина боится вот как-то покопаться в мужчине, проанализировать, представить его как проект, потому что есть совершенно определенные критерии, да, которые можно, ну, по крайней мере, задуматься и посмотреть, что, ну, а действительно ли мужчина подходит мне или нет. То есть и это нормально. То есть машину мы выбираем на квартиру по определенным критериям, а мужчину мы по таким критериям не выбираем.
Так, ну из всего, что я услышала, я поняла, что основная ошибка – это незнание себя и своих желаний, своих желаний. Это очень распространенная ошибка не только в выборе супруга, а еще и в выборе профессии, института, в котором учиться, друзей, деятельности, места жизни и так далее.
Ты абсолютно права, это вообще глобальная ошибка в жизни. Глобальная ошибка, которая, к сожалению, заставляет нас делать не тот выбор, который был бы для нас оптимальным,
хорошо,
был бы для нас эффективным.
Аня, а скажи мне, пожалуйста, вот мы понимаем, что есть такая распространенная ошибка незнания себя. А что ты можешь сейчас такого очень простого из инструментов дать, что позволит хотя бы немножечко приблизиться к себе, к истинному? Какой-то инструмент, какой-то вопрос, какое-то задание, какое-то упражнение, что позволит, знаешь, выбрать тот путь, который действительно именно мне подходит.
Ты знаешь, давай начнем мы с тобой не с упражнения, а давай мы начнем с того, что есть определенные женские стратегии в отношениях, и нужно понимать, какая ты женщина. Я слушала твой подкаст с Мариной Корчагиной, совершенно замечательный, про женщину альфа. Да, кто такая женщина альфа, про доминантную самку. Но дело в том, что у нас же есть не только женщина альфа.
Да, если я что... не женщина альфа, я любовник эстет.
Вот. То есть есть еще женщина бета, и есть еще женщина омега. Соответственно, если кратко напомнить, да, может быть, кто-то не слушал подкаст Марины Корчагиной, кто такая женщина альфа? Женщина альфа – это всегда та женщина, которой важно быть на первом месте. Ее привлекает власть, она не может быть на вторых ролях. Это женщина, которая очень хорошо умеет манипулировать людьми для достижения собственной цели. То есть это такая, знаешь, очень хитрая, умная, уверенная в себе королева. Самая большая ошибка для женщины альфа – это отрицать, что она женщина альфа.
Ё-моё, ты меня описала. Хитрая, умная и уверенная. Тогда я не понимаю, почему...
Ларис, а как ты относишься к власти?
Может, дальше я тоже есть.
Может быть. Я тебе даже объясню, почему. Смотри, вот самая большая ошибка женщины альфа – это не признавать, что она женщина альфа. То есть отказываться, говорить, да нет, я серая мышка, ну какая же я королева. И вот здесь и начинаются проблемы, потому что на самом-то деле она королева, и она не может быть на вторых ролях. Еще одна ошибка распространенная женщина альфа как раз-таки про отношения. Она пытается найти себе короля. Она пытается найти такого же альфа-самца. Дальше ты понимаешь, что происходит. Альфа-самец тоже любит власть. И начинается в отношениях борьба за трон. Еще одна ошибка, которую делает женщина альфа, то есть она иногда понимает, что не получается у нее короля найти, она решает его создать. И она начинает очень круто вкладываться в мужчину. Она начинает создавать своего короля, буквально ставив его в центр жизни, строя свою жизнь вокруг него. К сожалению, мужчины не прощают женщинам, когда те видят их слабости. И когда он становится королем, он часто говорит ей: «До свидания, милую, ты свою роль отыграла». И женщина альфа остается у разбитого корыта. То есть, чтобы женщине альфа быть счастливой, быть успешной в отношениях, во-первых, ей нужно признать, что она королева. Сказать, что да, я королева. И найти себе мужчину, который будет ей помогать в ее королевстве. Который вместе с ней будет строить ее королевство. И не будет претендовать на трон. Теперь ты говорила о том, что ты послушала и решила, что ты не женщина альфа. Вполне возможно, ты женщина бета, потому что женщина бета не менее интеллектуальна, чем женщина альфа. Но она не претендует на власть. В принципе, если нужно впрячься, да, вот есть проект, женщина бета говорит, да ладно с вами всеми, я возьму, сделаю. Она идет, берет, делает, ей хватает и силы, и уверенности, и интеллекта. Но если она понимает, что кто-то может взять бразды правления в свои руки, она спокойно посидит рядом в сторонке. Женщина бета очень прямолинейна. То есть она напрямую тебе скажет, что ты дурак, и объяснит по пунктам, почему ты дурак. Mm-hmm. Вот это вот прямолинейность, интеллект — это основная проблема женщины бета. Она не умеет быть гибкой. И здесь как раз-таки нужно учиться и нужно обращать внимание на тех мужчин, которые обладают этой гибкостью. То есть, опять же, у нас же существует определенный стереотип, Лариса, что сильный мужчина — это всегда тот, кто доминирует. Ничего подобного.
Да, согласна, ничего подобного.
Да. Гибкость — это тоже про силу. Умение обойти острые углы — это тоже про силу. Просто про другую силу. Вода же ведь это мощь, ну просто неимоверная мощь, неимоверная сила, но она же огибает все пространства. Mm-hmm. Она же всегда найдет дорогу через камушки, через овражки и выйдет и впадет в море. Это тоже про силу.
Признание своей слабости — это тоже сила, на мой взгляд.
Конечно. И есть еще третий тип женских стратегий — это женщина-омега. Это самая неуверенная в себе женщина, но они чудесные, то есть они эмпатичны, они, знаешь, вот они чувствуют людей как самих себя, чужую боль, они готовы помочь. Очень часто им свойственен такой, знаешь, вот уникальный стиль. То есть ты видишь, они видят мир совершенно по-другому. Очень часто среди них встречаются такие женщины без кожи, очень чувствительные, опять же, очень эмпатичные. И здесь вопрос к тому, что они настолько мягкие, им не нужна власть, они готовы быть ведомыми, что окружающие начинают этим пользоваться и проминать их границы. Что важно понимать? В чистом виде какого-либо из этих типов не существует. То есть ты можешь в себе найти черты двух типов.
Да, уже нашла. Не буду в раскоряку, знаю точно теперь, что могу быть и там, и там. Но точно не омега, абсолютно 1000000%. Вот между двумя первыми я и встану. Уверена так.
На самом деле это самое тяжелое сочетание, потому что это действительно интеллект. И найти достойного партнера, опять же, в понимании, в сознании женщины очень тяжело. Но, опять же, понимаешь, здесь очень важно, чтобы ты признавала, что да, я такая, да, я умная, да, я уверенная, я могу достигнуть этих целей. И важно присмотреться к тому типу мужчин, который будет с тобой максимально дипломатичным. Mm-hmm. То есть который сможет обойти все твои острые углы, который тебе будет говорить, да, зайка, да, солнышко, да, лапочка.
По шерстке гладить, да-да-да.
Совершенно верно, да. Это как какой-то тест был такой в Фейсбуке выложен, как мужчина говорит правильно, как мужчине говорить опасно, и как мужчина, ну, просто идеально, что должен говорить мужчина. Так вот, идеальный мужчина на все вопросы женщины должен говорить, милый, не хочешь ли выпить ты вина?
Да-да-да.
Поэтому здесь от себя должен гладить по шерстке, говорить, да, солнышко, да, зайенька, да, лапонька, не хочешь ли ты выпить вина? А сам при этом сделает то, что ему нужно. Опять же, просто нужно понимать, что это тоже сильный мужчина, просто он умеет быть гибким и дипломатичным. В этом тоже сила.
Да, да, да. Не чувствовать себя униженным при сильной женщине.
Да, да. То есть это... Таких мужчин, кстати, немало. То есть это, опять же, заблуждение, что все мужчины, вот альфа-самцы, им нужно доминирование. Нет, есть очень много прекрасных, дипломатичных, гибких мужчин, очень интеллигентных, умных и очень достойных.
Очень много, да, я знаю. Это так и есть, правда.
Ты знаешь, Лариса, я бы сказала еще такой момент. Возвращаясь к тому, чем я занимаюсь, я стала писать с какого-то момента сказки для взрослых, которые помогают так же, как метафорические карты, так же, как песочная терапия, обойти сопротивление. Потому что когда ты все-таки читаешь научно-популярную статью, пусть она даже не совсем научная, а где-то даже больше популярная, все равно испытываешь сопротивление, что нет, не про меня. То есть, конечно, что-то написано, но какая-то муть написана, у меня этого точно нету. А когда твоему мозгу предлагают сказку, мозг сразу расслабляется, сопротивляться не надо, сказка же что? Она же выдумка. И здесь лучше, понимаешь, какие-то вещи доходят. То есть вот обходится сопротивление, и какие-то вещи, они лучше ложатся на душу и, возможно, как я надеюсь, являются той кнопочкой, с которой происходит внутренняя трансформация. Поэтому, если ты позволишь, я как раз тебе сказку на тему ошибки в женских отношениях и прочитаю. Мне кажется,
я с большим удовольствием. Как раз у меня следующий вопрос был про твои сказки.
Вот.
Очень своевременно.
Итак, тогда я прочитаю сказку. Сказка называется «Как одна девица мужа себе искала». Как раз в продолжении нашего разговора. Жила-была одна девица. Волевая, ловкая, умелая. Все-то у нее в руках спорилось, все получалось. Ум у нее был острый, на много ходов вперед просчитать действия могла. Всегда своего добивалась. Яркой была да красивой, что тропическая диковинная птица. Очень хотелось ей замуж выйти. Да вот беда, никто ее туда звать не спешил. Побаивались ее молодцы. Уж больно неудобная жена. Яркая, верховодить хочет. Красивая и умная, спору нет. Но предпочитали все ж таки более покладистых. Однако соскальзывал смельчак, ухаживал красиво, слова приятные говорил, в общем, влюбилась наша умница да красавица. Пришла ей в голову идея, как молодца лучше да успешнее всех прочих сделать. Все она рассчитала, все продумала, молодцу идея тоже клянулась. Стали реализовывать потихоньку. У молодца не сразу все спорилось. Видела его наша умница и в моменты слабости, и в моменты ярости, и в моменты неверия и уныния. Однако ничего, дело потихоньку продолжало идти. Всю душу она в него и в дело вложила, все силы ему отдала. Стал молодец центром всей ее жизни. Время шло, все трудности перемололись, все поставленные цели были достигнуты. Казалось, живи да радуйся. Так вот, другая беда приключилась. Собрался наш молодец жениться. Да не на нашей умнице да красавице, а на другой девице. Той, которая его в минуты слабости до уныния не видела, для которой он был героем без трещин и изъянов. Недолго мучился молодец, во всем нашей умнице да красавице признался, покаялся, простился и сыграл с другой девушкой свадебку. Слегла наша девушка от горя и разочарования. Все думала о том, сколько сил на молодца положила, сколько души своей отдала. Ведь действительно, стал он для нее центром жизни. При умнице да красавице всегда нянюшка была, с пеленок за ней приглядывала. Простая женщина, но много мудрая. Надоело ей глядеть, как кровиночка ее убивается, и спрашивает. «Милая, знаю, что больно тебе и плохо. Ты мне скажи, старой глупой женщине, ты чего ожидала-то?» Отвечает ей наша умница. «Ну как чего? Я ж столько сил, времени, любви вложила. Сделала его самым лучшим из молодцев. Стал он моим солнцем, вокруг которого жизнь моя вращается. Ждала, что он женится на мне и заживем, и припеваючи». Нянюшка глаза округлила, да и спрашивает под дурачка. «Милая, ты правда думала, что после того, как ты слабости своего молодца видела, да единственной опорой его в своей жизни сделала, все у вас как в сказке сложится?» Задумалась умница да красавица. «Да, совсем все не так вышло. Глупо его было в центр моей жизни ставить. Всю душу, все силы в него вкладывать. Вот ни с чем осталось. Сколько времени потеряла». Нянюшка села рядышком, волосы ей потрепала и говорит. «Урок, конечно, горький, но все не зря. Что дальше-то делать будешь?» Ответила ей наша умница. «Есть у меня идея, чем хочется в жизни заняться. Пожалуй, свое дело построю. Сама себе королевой буду в своем королевстве». Нянюшка ей отвечает. «Вот и молодец, а я тебе помощника подыщу, будет тебе на кого опереться». Так и потекли дни за днями. Стала девица свое дело налаживать, а помощник, которого нянюшка сыскала при ней, помогает. Умный и гибкий оказался, не спорит, не ругается с нашей девицей, острые углы все обходят. Рано сердечно со временем у девицы затянулась, стала она опять подумывать, не сходить ли ей замуж. Нянюшка заприметила этого, но уже наготове была. «Что, милая, счастье опять пытать решила?» Умница да красавица нехотя ей отвечает. «Да вот да, дома опять счастье попытать. Молодца хочу подыскать, чтоб был достойный король в моем королевстве. Сильный лидер мне нужен, достойный меня и дела моего». Нянюшка сплеснула руками. «Что ты, дитятка неразумная, мало тебе одного смельчака было. Раз ты не поняла, что двое медведей в берлоге ну никак не уживутся. Опять разочароваться хочешь дострадать?» Задумалась наша девица. Отвечает уже не так уверенно. «Ну так ведь я сильная, смелая, умная, красивая. Вон какое дело построила. Нужен мне достойный и сильный лидер. Не пристало мне на кого-то другого смотреть». Нянюшка даже поперхнулась. «Ну кто ж тебе эту дурость-то в голову бил? Ты вообще хочешь счастливой быть? Или тебе воевать каждый день хочется? Кто из вас на троне сидеть будет?» Разозлилась девица. «Да кого ж, за кого ж тогда замуж идти?» А у нянюшки давно ответ готов. «Да вот за помощника свой иди. Чем он плох-то? Умен, сметлив. Тебе он помогает вовсю. На трон твой не претендует. Понимаете друг друга с полуслова. Все он твои острые углы обходит. Да и давно он влюблен в себя. Вижу же я. Чем он не муж тебе?» Задумалась умница и красавица. Крепко задумалась. Всю жизнь она думала, что ей сильный да умелый лидер нужен. Такой, как она сама. По жизни же поняла, что на своих ролях быть не может и не хочет. Да и жизнь свою класть на благо другого, как оказалось, ничем хорошим не заканчивается. Не уживаются два победителя под одной крышей. Победителю свита нужна рядом, а не еще один победитель. Подумала-подумала наша умница, присмотрелась к помощнику своему. Увидела в нем еще много качеств для себя приятных. По-другому смотреть на него стала. Как-то незаметно для себя и полюбила его. Время прошло, сыграли свадьбу. По сей день живут счастье в согласии, в мире и понимании. Вот такая сказка, Лариса.
Угу. Про альфа-самочку.
Да, и про ее основные ошибочки. Да-да-да. Как их обойти?
Слушай, ну отличная сказка. Теперь на этой прекрасной альфа-ноте можно перейти к подарочку, если у тебя есть какие-то книги порекомендовать. И, в общем-то, уже закругляться можем.
Да, смотри, подарочек — это полноценная консультация. У меня консультация длится до 1,5 часов. С чем можно ко мне прийти? Это детские травмы, вопросы самооценки, вопросы отношений, вопросы горя, развод, да, то есть все, что болит, с этим можно ко мне прийти. И подарок — это полноценная консультация, длится она до 1,5 часов. Теперь по поводу книг. Да, то есть,
что порекомендую?
Ты знаешь, для меня открытие — это не такие не свежие книги, прям не новинки, но меня они очень тронули. Прям затрагивают разные такие струнки, очень трогательные книжки. Понимаешь, вот для нашего времени я считаю, что это очень редкое явление, когда книга, вот она именно трогательная. И это книги Фредерика Бакмана «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения». Здесь была Брит-Мари и «Вторая жизнь Уве». Это книги о хитросплетении отношений и как наши действия, как наше нежелание какие-то вещи видеть, каким последствиям приводит. Да? И о том, мне еще кажется очень важным, в этих книгах заложена надежда и понимание, что при желании очень многие вещи можно исправить. И вот это самое важное. То есть это не только то, что трогает за душу, но и то, что дает надежду на другое будущее, другой сценарий развития событий.
Ты рассказываешь уже трогательно, но я смотрела фильм «Вторая жизнь Уве», поэтому примерно представляю, о каких чувствах ты говоришь, о какой простоте и глубине обычных человеческих отношений там может быть, я представляю.
Знаешь, я специально не смотрела фильм. Есть книги, которые я прочитала, но по которым сняли фильм, и я их специально не смотрю, потому что боюсь разочароваться. То есть это вот есть те книги, которые вот остаются для меня книгами. И вот книги Фредерика Бахмана как раз из этой серии. Я хочу, чтобы они остались для меня буковками.
Прекрасный наборчик. Я почитаю. Но, увы, наверное, не буду читать, а вот эти вот две предыдущие с удовольствием. Ну что, на этой нежной ноте мы можем с тобой попрощаться. Я благодарю тебя за прекрасную беседу.
Я тоже благодарю тебя за беседу. Мне очень было приятно. Мне кажется, можно было еще продолжать беседовать очень-очень долго. Ты очень легкий, приятный собеседник. Главное, грамотный интервьюер, потому что говорила в основном я.
А я у кого-то услышала, кстати, у Познера, что ли, что секрет хорошего журналиста — это задавать вопрос и давать пространство отвечающему.
Да. Ты знаешь, на самом деле я как-то всегда очень... Нет, это неправильное слово «скепсис». С осторожностью относилась к интервью, потому что я всегда думала, ну, о чем мне вот можно сказать? И оказалось, что сказать есть о чем.
Конечно.
И достаточно много о каких вещах много можно сказать. Вот, я не знаю, единственное, что нужно ли тебе вот про лайфхаки еще можно сказать, может быть, ты добавишь.
Добавлю.
Лайфхаков, да, для гармоничной жизни. Для меня очень важный лайфхак, которым я пользуюсь не каждый день, но регулярно, это задавать себе вопрос, о чем я буду жалеть, если меня завтра не встанет. Вопрос, с одной стороны, очень жесткий, очень неприятный, но, с другой стороны, он снимает всю шелуху и наигранность. Если ты понимаешь, что тебя завтра не будет, ты принимаешь те решения, о которых не будешь жалеть. И это очень важно. То есть этот вопрос, он четко посылает тебя обратно вглубь себя. Он заставляет тебя услышать свое истинное «я» и услышать свои истинные желания. То есть он убирает шум окружающих, шум каких-то чужих ожиданий. Он направляет тебя вглубь себя. И этот лайфхак, который я действительно рекомендую людям, рекомендую клиентам, задавать себе этот вопрос.
Скажи, пожалуйста, для того, чтобы задавать себе этот вопрос, нужна ли какая-то натренированность?
Ты знаешь, нужна определенная натренированность, нужно не бояться смерти. То есть нужно ее принимать, и нужно принимать мысли о конечности жизни. Потому что, конечно, если этот вопрос будет вгонять каждый раз в ступор, ничего хорошего не получится. Но если человек спокойно относится к тому, что его жизнь в какой-то момент закончится, и если человек адекватно вообще относится к, скажем так, выстраиванию своей жизни, да, то есть понимание, что есть вещи приоритетные, есть вещи неприоритетные, и есть понимание, что важно какие-то вещи сделать, пока ты здесь. Для этих людей этот вопрос может быть очень полезным. Он может быть, знаешь, вот тем маяком, по которому выстраивается линия жизни.
Ты знаешь, что... интересный, конечно, поворот у нас получился. Например, я не могу сказать, что я понимаю, как я отношусь к конечности жизни. У меня нет никакого сопротивления, но я и не осознаю пока до конца вот эту конечность.
Знаешь, а ее осознать невозможно, потому что, ну, это противоестественно в какой-то, знаешь, вот, осознавать того, что тебя завтра может не быть. Но прикоснуться к этой мысли, понимаешь, прикоснуться к этой мысли, принять то, что действительно в какой-то момент твоя жизнь может закончиться, и вот с этой точки зрения посмотреть, что бы ты хотел еще успеть. Что бы ты хотел прочитать, куда бы ты хотела съездить, с кем бы ты хотела встретиться, кому бы ты хотела сказать, что я тебя люблю, ты для меня очень дорог. Вот этот вопрос, он запускает именно эти процессы. Сделать то, что важно, сделать то, что ценно. сделать то, что согреет тебя изнутри.
Да, я аж прослезилась.
Вот, и еще один такой момент, очень важный, еще один такой лайфхак. Очень важно разрешить себе ошибаться. И на одном из обучений, поскольку я очень увлекаюсь всякими такими медитативными историями, медитативными практиками, есть такая чудесная практика, которая называется «Кладбище моих ошибок». Очень важно создать для себя пространство и позволить себе в нем находиться. То есть реально представить, что ты находишься на кладбище, подумать, какая там может быть погода, какие там скамеечки, и вместо надгробий представить каждую свою ошибку. И позволить себе посидеть у каждой своей ошибки, погрустить, сформулировать опыт. Потому что, если говорить совсем уж честно, это будет не очень приятно, но я думаю, что ты в полной степени оценишь эту идею, да? Точками роста являются наши трудности. То есть, когда все хорошо, когда все гладко, это замечательно. Просто это нас ничему не учит. А вот когда мы попадаем в состояние, что нужно преодолевать трудности, нужно преодолевать какие-то ситуации очень нехорошие, неприятные, сложные, травматичные, мы собираемся и в очень быстром и таком скоростном режиме осваиваем новые навыки, проявляем всю силу характера, проявляем те черты, которые, как нам казалось, у нас нет, и это позволяет нам выйти на другую высоту. То есть нас закаляют сложности, и проживая сложности, мы действительно становимся сильнее. Поэтому иногда побыть себе на кладбище своих ошибок, посидеть с каждой ошибкой, погрустить, дать себе эту возможность, погрустить, погоревать, поплакать, извлечь свой опыт отсюда, себя извлечь из этого прошлого и сказать: да, это было в моей жизни, но это на меня научило вот этому, вот этому, вот этому. Благодаря этому я сейчас нахожусь здесь. Понимаешь, о чем я?
Да, конечно. Я очень хорошо понимаю.
Вот, поэтому это еще один такой очень полезный лайфхак. Они какие-то не очень радостные получились, но опробованные на мне, опробованные на клиентках и очень эффективные и результативные. Такие, знаешь, очень отрезвляющие.
Поняла. Я вот это кладбище ошибок возьму себе.
Возьми, попробуй. Ты знаешь, если ты потом мне напишешь, как у тебя вообще сложилось с этой практикой, может быть, какие-то у тебя инсайты, осознания произошли. Мне было бы на самом деле очень интересно услышать от тебя обратную связь.
Угу, да, я обязательно выйду с обратной связью. Мало того, я возьму себе в марафон мой вот этот 30 дней драйва и кайфа эту практику. Потому
возьми.
Как, да, очень много очень достойных людей, умных, идейных и так далее, да, не двигаются вперед именно потому, что боятся ошибаться. Да я сама такая.
Да, очень важно именно разрешить себе ошибаться. На самом деле перфекционизм до определенного момента вообще считали нервным расстройством. Сейчас немножко взгляды поменялись. Но отрицательное влияние перфекционизма на все вообще сферы, да, то есть здоровье, работу, отношения, секс, никто не отменял. То есть перфекционизм в самом худшем своем варианте приводит, ну, к очень плачевным последствиям. И один из шагов для преодоления перфекционизма – это как раз эта практика, то есть разрешить себе ошибаться.
Угу. Ну, я частично с этим справилась. Я уже не мажу очень-очень-очень ровно масло на хлеб. Так вот, чтобы ни одного миллиметрика свободного не было. Могу намазать криво. А раньше я себе этого не позволяла.
Лариса, это на самом деле здорово. Я думаю, что следующий шаг — это разрешить себе делать 3 ошибки в день. То есть есть такая рекомендация следующего шага, как избавиться от перфекционизма, это разрешить себе ошибаться не менее 3 раз в день.
Ну окей. Договорились. Ну что, тогда на этой инструкции и попрощаемся. Я люблю вообще всякие инструкции, когда...
Знаешь, на самом деле у тебя очень классный марафон получился. Просто, ну, как бы в продолжении, не в продолжении, ты можешь это вырезать. Для меня, как человека очень самодисциплинированного, это оказалось немножко не то, что мне заходит. Поэтому я еще раз прошу прощения. Но идея марафона и то, как он построен, я думаю, что для тех людей, которым нужен такой волшебный пинок, это прям вот да.
Да, я радуюсь очень результатам, и они правда есть. И то, что очень многие остаются не на один месяц, не на два, не на три, это для меня тоже показатель. Вечно, конечно, быть в марафоне глупо, потому что получаются навыки, да, и эти навыки потом можно использовать уже самостоятельно. Вот. Но цикл, когда привычка нарабатывается, у каждого человека свой, поэтому, когда люди остаются, для меня это очень крутая обратная связь.
Да, это здорово. Ты знаешь, вообще всегда важна обратная связь, и именно поэтому я ее оставляю возможность, да, WhatsApp, мессенджер для своих клиентов, чтобы она была. Потому mm-hmm. что, ты знаешь, по моему опыту, на самом деле не так много человек, кто пользуется действительно обратной связью. То есть мне то ли везет на адекватных клиентов, то ли еще что-то, да. Но вот эта возможность, когда ты в сложной ситуации можешь задать вопрос, можешь получить слова поддержки, она очень важна. То есть вот это как раз то, о чем ты говорила, вот важность обратной связи.
Угу. Да, но мы же притягиваем к себе подобных, поэтому если ты способна ее давать, то и твои клиенты тоже тебе дают.
Вот называется, пошла, постою на табуреточке, поглажу себе по головке и поправлю себе все бантики.
Вот, отлично. Мне кажется, что очень даже милота.
Да, милота — это хорошее, правильное слово, которое очень подходит ко всему этому.
Ну что, на этой милоте мы с тобой попрощаемся.
Да, спасибо тебе огромное за приглашение. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Я получила удовольствие от интервью. Честно могу тебе сказать, такого не ожидала, и это в том числе основная твоя заслуга как грамотного ведущего. Так что спасибо тебе большое.
Спасибо большое. Мне тоже было очень приятно. Прям, ну, я люблю такие беседы, когда обсуждается все такое жизненное, но очень нужное и важное.
Но я надеюсь, что из нашей беседы, может быть, кто-то что-то услышит для себя полезное.
Уверена, что кто-то что-то услышит.
Прекрасно. Спасибо тебе большое.
Да, пока.
Давай, пока-пока.
Друзья, пишите письма и комментарии. А лучше приходите в мой марафон «30 дней драйва и кайфа». Там мы с вами познакомимся поближе, а вы еще дополнительно поближе познакомитесь с самими с собой. А если быть еще точнее, то вот эти вот подарочки, которые я собираю от моих гостей, они разыгрываются в этом марафоне. Поэтому welcome и прощаюсь сейчас с вами до следующего подкаста.
LoFM. Волна для вдохновения. LoFM.